Итак, поехали. Всем привет, кто присоединился и кто будет слушать нас в онлайне. Это уже пятый выпуск живых подкастов Devs Talk «Жизнь боли релиз». И сегодня с вами буду я, Настя Иванова, Project Devs Camp и Product Camp Community. И вместе со мной сегодня Паша Калашников. Паша у нас Team Lead и ведущий подкастов ITV. Паша, скажешь еще что-нибудь про себя?
Лиды, кемпы, девс, толки, все, короче, все делаем, все можем.
Ну да, ну неплохо.
Сегодня будет такой выпуск, да, сегодня у меня такое настроение игривое.
Это очень-очень хорошо. И сегодня, значит, мы с тобой поговорим о мифах и стереотипах, о программистах и программировании. Я собрала такие самые распространенные, которые чаще всего ходят между людьми, стереотипы, мы с тобой немножечко пообсуждаем. Я предлагаю, знаешь, в каком формате? Я тебе буду говорить какой-то определенный стереотип, и ты мне говоришь свое мнение. А действительно ли ты считаешь, что это так? Если да, то почему? Если нет, то почему? Окей?
Да.
Все, отлично. Я тогда предлагаю начать с первого стереотипа, который я написала, когда опубликовала анонс, а это именно, что программисту, чтобы программировать, нужно знать все алгоритмы. Действительно ли это так?
Ну, давай поговорим о том, что такое алгоритмы, что такое программирование сперва, да? То есть нельзя забывать то, что программирование — это не только процесс, когда мы используем такие программные... Что такое программирование? Это когда мы используем специализированные инструменты для создания сценариев. Вот. И в случае с типичными программистами, которых всех привыкли видеть и слышать, инструментами для создания сценариев являются языки программирования, да? Сценариями являются программные продукты. Ну, или их части, соответственно, да. Вот. И безусловно, ты должен знать алгоритмы, когда ты садишься программировать. Если ты садишься программировать, допустим, я не знаю, презентацию в PowerPoint, а это тоже создание сценария, вам напомню, с помощью инструмента, а именно самого PowerPoint. Если ты садишься программировать презентацию, то ты должен знать алгоритмы, которые существуют для программирования презентаций. Если ты программируешь программный продукт на языке программирования, бэкэнд, допустим, какую-нибудь часть программного продукта, то бишь бэкэнд, ты должен знать алгоритмы, которые работают в бэкэнде. Если ты программируешь фронтэнд, фронтэнде и так далее, поэтому ответ «да», однозначно, нужно знать все алгоритмы, которые относятся к твоей предметной области, в которой ты занимаешься.
Ну, в принципе, очень логично. Вот.
Не докопаешься.
Вообще Айр. Ни разу. Давай тогда перейдем к следующему. Мне кажется, это самый-самый вообще распространенный стереотип, который, мне кажется, в плане уже нашего поколения существует достаточно давно. У меня сломался компьютер, посмотри, ты же программист. И у меня сразу такой будет к тебе вопрос. Действительно ли программисты могут починить компьютер, и должны ли они уметь это делать?
В рамках нашего с тобой поколения это, конечно, интересный вопросик. Я скажу так, программист не обязан все знать, он обязан разобраться. Но я все-таки олдовый тип, вот, ну, по сравнению с теми, с той молодежью, которая сегодня приходит с курсов, и меня за такое распнут, поэтому нет, конечно, программисты должны только знать вот то, что знают, вот. Ну, а если серьезно, то программист должен выполнять ровно то, что он пообещал сделать, да, будучи, подписав договор или пообещал, или каким-то другим образом пообещал, которому ему важно, и он должен уметь делать то, что обещал сделать, или разобраться в этом. Если он пообещал сделать компьютер, да, починить компьютер, то он обязан разобраться и починить компьютер. Если он не хочет чинить компьютер, то пускай не обещает, и тогда не придется разбираться.
Ну, а вообще, вот, в принципе, знаешь, так сказать, базово должен ли он уметь это делать, если не говорить про обещания?
Должен, да, только тем, кому обещал. Yes! Я сегодня просто шикарен, да.
Да, опять даже не прикопаешься к тебе. Окей, вот смотри, есть такой еще, да, тоже стереотип, что все программисты — хакеры.
Да.
Да?
Да, все программисты — хакеры, но не все хакеры — программисты. На самом деле, кто такой хакер? Давай так. Существует много разных, соответственно, определений этого термина, да, но в целом общество считает, что это, что хакер — это человек, который обходит системы безопасности для достижения своих целей, обычно получения непринадлежащих ему данных или произведения некоторых действий, да, которые он не может производить по объективным причинам. Вот, и получение доступа к этим действиям. Я считаю, что хакер — это не именно человек, который обходит систему безопасности, да, и на самом деле среди инженеров принято немножко другое. Хакерами считаются люди, которые не именно вот сидят и что-то взламывают, а те, которые просто очень глубоко и хорошо погружены в какую-либо предметную область, да. Я не знаю, я вот знаю одного специалиста, который... никогда ничего в жизни не взламывал, да, но ты тоже об этом специалисте слышал много раз, но мы не будем упоминать его имя, потому что мы не спрашивали заранее ей разрешения на это. Вот, вот, и он может на уровне, с помощью низкоуровневого программирования сделать практически все. Он бог этого низкоуровневого программирования, я бы даже так сказал, да, но бог не в общем понятии, то, что он над всеми бог, да, он просто умеет делать магию. Да, и при мне он эту магию делал, и при других людях, вот, в общем, поэтому он хакер, но он никогда ничего не взламывал, вот, я бы сказал, наверное, что вот хакеры те, кто могут до глубины, до самой просто, вот, до самого низкого уровня разобраться, до самого низкого уровня абстракции технологии разбираться в чем-либо.
Ну да, это опять очень аргументированно, и, кстати, мне кажется, прям хорошо ты объяснил, докопавшись до глубины значения хакера. Вот, тогда смотри.
Я хакер в объяснениях просто, понимаешь, да?
Это действительно так, да, я подтверждаю.
Слушай, а мы сможем потом убрать мой голос из этого выпуска вообще?
Если очень нужно, Паш. Я тебе скину, и ты, как хакер, берешь свой голос, как ты на это смотришь?
Ну так, значит, ничего не случится, и вы, уважаемые слушатели, будете слышать этот голос, да.
Окей, оставим. Значит, смотри, следующий такой стереотип, что программирование само по себе не для творческих людей.
А давай поговорим, что такое творчество. Мне было 16 лет, мне очень умный человек, доктор педагогических наук, сказал такую вещь. Творческий человек — тот, который считает себя творческим. И тут, опять же, не прикопаешься к этой фразе, я считаю, да, потому что мы каждый день что-то. Начиная от любого говорения, да, потому что говорить можно просто на кухне, а говорить можно точно так же, как мы с тобой разговариваем, как обычно разговариваем на какой-нибудь кухне, у меня или у тебя дома, да, вот, хотя мы живем в разных городах, мы нередко разговариваем на кухнях, или у кого-нибудь третьего, да, но начни говорить в микрофон и записывать это, и это уже получается подкаст, да? Творчество, что ли? А чем там на кухне было не творчество? Поэтому творчество — это то, что его создатель считает творчеством, да? Поэтому если программисты считают то, что они делают творчеством, значит, это творчество. Если не считают, значит, нет.
Вообще, я, знаешь, думаю, что почему вообще, да, создался такой стереотип. Стереотипы действительно, он существует, и я от многих это слышала, потому что в большинстве своем творческие люди — это такие, знаешь, как, которые, типа, витают в облаках, такие максимально несосредоточенные, неответственные, и им поэтому, в принципе, тяжело что-то освоить. И тоже, знаешь, стереотип уже не из программирования, а из жизни, что в основном творческие люди — это гуманитарии.
Ты специально сказал это слово, да, чтобы вывести меня на длиннющую лекцию о том, что и ты эту лекцию слышал уже от меня. Итак, друзья, если вы слушаете этот выпуск и до сих пор используете фразы «я гуманитарий, я технарь», помните, вы имеете право это делать, но будьте добры, таким образом классифицируйте только себя или людей, которые сами себя так классифицировали. Ни в коем случае с помощью слов «гуманитарий» и «технарь» не классифицируйте других людей, если они это не сделали сами, опять же повторю. Почему? Потому что разделение на гуманитариев и технарей происходило в Советском Союзе, потому что была плановая экономика, потому что легче было так разделять профессии на гуманитарные и технарские. Хотя, по сути, что... Сейчас точно нету разделения на технические и гуманитарные специальности. По поводу тогда, не знаю, меня тогда не было. Вот, спросите у того, кто тогда был, было ли это четкое разделение на гуманитарно-технарские способности с реальной точки зрения, а не с точки зрения, так сказать, организации умов, да. Хотя если организацию умов и дел, наверное, разделение уже было, да, если уж так говорить. Вот. Сегодня этого разделения точно не существует. Обладать гуманитарными навыками, обладать техническими навыками должен абсолютно каждый специалист, который так или иначе проводит большую часть времени, работая за компьютером. Кто бы вы ни были, программист, суфражист. Я не знаю, кто такие суфражисты, кстати. Я сейчас использовал это слово первый раз в жизни в голос. Кто такие суфражисты?
Я не знаю.
Вот, если вы суфражист или суфражистка, и вы работаете за компьютером, то помните, вам тоже нужно обладать и гуманитарными, и техническими навыками. Вот, и любому человеку. Вот, поэтому, если вы гуманитарий или технарь, да, пожалуйста, классифицируйте себя так, но на, я к чему веду, но на вид деятельности, которым вы будете заниматься, это никак не влияет. Он все равно будет наполовину гуманитарным, наполовину техническим.
Да, хороший ответ. Еще, кстати...
Я сегодня хорош, да? Просто в огне сегодня, да?
Да, как и всегда.
Это все виновато это. У меня сегодня вторая запись подкаста. У нас все-таки мы решили записать подкаст, Настя. У меня сегодня вторая запись подкаста уже. До этого я записывал подкаст до ремиссии, подкаст про музыку, где мы очень много шутим, смеемся и так далее. Поэтому я пришел с этим настроением и сюда.
Отлично. Кстати, как вариант тоже можно будет к этому выпуску, когда мы его опубликуем, приложить ссылку на подкаст «Дора Мисси».
Строго 18+.
Как пример того, что программисты не творческие люди, мне кажется, ну, во-первых, да, вернемся к тому, что творческий человек может быть тот, кто себя так считает, позиционирует, и... В принципе, как пример того, что человек разбирается в музыке и любит пошутить и так далее, тоже можно отнести к творчеству. И вот он, тимлид, сейчас с нами сидит, разговаривает. А еще я хотела бы,
наверное... Если это тимлид так считает.
Да, да, он так считает, вроде бы, да? Или я ошибаюсь?
Тимлид развлекается пока, ему сегодня все нравится.
Хорошо. Вообще, кстати, еще хотела бы, наверное, в пользу, точнее, или как, я не знаю, в пользу того, что все-таки творческим человеком может быть любой тот, кто себя считает, потому что по факту творчество – это процесс создания чего-то, а программирование – это прямой путь, так сказать, к созданию чего-либо, тем более, как, возможно, даже чего-то масштабного и классного. Поэтому я считаю, что это тоже, в принципе, творческий процесс. Вот. Не само творчество, а именно творческий процесс. Как ты думаешь?
Я не понял вопрос.
Ну, что типа программирование, это тоже, так сказать, творчество. Творческий процесс, потому что творчество – это процесс создания чего-либо.
Когда программист, который программирует, считает, что он сделает творческую работу, это становится творчеством.
Вот, да. Классно.
Вот. Если он считает, если он не считает это творчеством, а считает просто какими-то машинальными действиями, это не является творчеством, потому что это является машинальными действиями, то, что он делает. Здесь, знаешь, преимущество очень. У программистов есть большое перед другими инженерными профессиями. Угу. Все, что мы делаем, абстрактно. Наши идеи абстрактны, ну, идеи любых инженеров абстрактны, да, но у многих инженеров эти идеи потом материализуются. У нас идеи не материализуются, они не материализуются до конца, они остаются в некоторой мере абстрактными до конца, да, то есть их реализация все же абстрактна, вот. Да, у нее есть некая база, некая, так сказать, виртуальная машина исполнения этих абстракций и их существования, но они все еще абстракции. Ты не можешь их потрогать, ты не можешь, ты, более того, большинство современных программных продуктов, если ты не являешься, опять же, супер-мега-крутым хакером, ты только можешь представить, как это работает до самого-самого низкого уровня. Ты можешь, конечно, с этим разобраться, но я вот, допустим, не знаю, как работают мои программные продукты до самого-самого низкого уровня, до уровня байт и бит. Почему? Потому что, а, слишком много действий они делают, и я, ну, порвусь, если все это буду знать, и, б, слишком часто меняются технологии, которые я использую. Вот, если даже я один раз их изучу, через полгода уже придется их изучать заново. Не потому, что они изменятся на 100%, а потому, что они изменятся в неожиданных местах, и эти неожиданные места надо будет найти. Вот. Вот. И, соответственно, в итоге наша работа до конца остается абстракцией. Вот. Оставаясь абстракцией, мы можем... А к чему это начал базарить? Что-то умное хотел сказать. Да, к тому, что мы сами решаем, что это такое по итогу. Хорошо это или плохо. Позитивно это или негативно, да, то есть, потому что, ну, во-первых, это, вот мы сами это решаем, но есть проблема с тем, что приходится свои абстракции объяснять еще другим, потому что вот когда человек, который делает краску, инженер, который разрабатывает краску, он сделал зеленую краску, и вот показывает, зеленая, другой инженер говорит, вот, и человек не инженер по краске скажет зеленая, а человек инженер по краске скажет нет, не зеленая, зеленая это другой. И вот у нас также на самом деле, я вот скажу, работает, а придет другой программист и скажет не работает, я это представляю по-другому. Вот, но если в случае с другими инженерными профессиями все-таки зеленый он зеленый так или иначе. Я знаю, что есть разные зеленые, но тем не менее, а все-таки у них есть общее какое-то понятие зеленый. Вот, то у нас эти абстракции сложнее, и вот приходится всегда доказывать. Вот. Не у многих инженеров, ладно, не только у программистов, есть еще инженерные профессии, где это происходит, но это очень, их гораздо меньше, чем всего инженерных профессий.
Ну, все, я тебя поняла.
Какую-то хрень сказал, на самом деле, забейте просто.
Зеленый. Зеленый, так и назовем этот выпуск. Почему зеленый или почему не зеленый? Итак, давай, значит, я перехожу к следующему стереотипу. Стереотип о том, что разработчики всегда крайние. Если получился кривой, там, например, или неудобный сайт, то как программа, то виноват всегда программист. Действительно ли это так?
О, я 3 года назад статью на Хабр писал такую.
Давай.
В которой попытался всех программистов обвинить хоть не во всем, но хоть в 40% проблем. После этого на Хабр не пишу, потому что на Хабре в итоге очень отвратительное и гнусавое сообщество. Под словом гнусаво я имею в виду очень такое... Вот. Ну, не доросло оно еще. Вот. Грубо говоря, то, что мне на Хабре 7-8 лет назад минусовали, сейчас об этом весь Твиттер говорит. Это говорит о том, что Хабр очень сильно не продвинутое сообщество, а сейчас даже и отстающее. Вот. Ну ладно, это моя отдельная любовь к Хабру. Вот. И там у меня была статья действительно о том, что программисты должны быть более ответственные. И большинство программистов тебе ответит, что я в смысле крайний. Нет, мы не крайний, самый крайний продукт, самый крайний кто-нибудь там, PM, хуем, QA, да кто угодно. Да? Это решение, опять же, кто? Вот. Я считаю то, что программисты должны быть немножечко умнее и круче. Вот. Я всегда, вот, когда рассказываю доклады для программистов для развития, для тимлидов для развития, я всегда говорю, надо быть тупо круче. Вот будьте круче, будьте крутыми нахрен, просто чтобы вот в вашей команде знали, что к вам можно прийти, и вот Паша зарешает, если тебя зовут Паша. А если зовут Настя, значит Настя зарешает. Если зовут Алиса, которая проснулась, зачем тут Алиса зарешает, кто угодно. Вот. Соответственно, вот всегда старайся быть круче, и программист, который может быть крайним и может принимать самостоятельные решения, а потом их отстаивать желательно и помогать продуктам расти, это крутой программист. Все остальные, ну, менее крутые. Но они тоже могут существовать, не всем же быть крутыми. Но это мое мнение, никому не навязываю.
Я считаю, что это очень крутое мнение. И на самом деле, действительно, если, в принципе, человек может признать свою ошибку, может признать, что он не прав, и потом еще это исправить, это очень круто. Вот, давай тогда к следующему. У программистов ошенический образ жизни или все программисты-ботаны, которые не общаются с людьми?
Пропустим. Да, давай сразу пропустим, серьезно. Это настолько уже заезженное, что не хочется. Нет, окей. Это не так.
Отлично.
Хотя тех задротов я любил больше, чем всех, кто сейчас существует.
Ну, кстати, да, действительно, возможно, не просто так это мнение до сих пор бытует, потому что раньше, мне кажется, вот, возможно, это также стереотип, также в моей голове, что раньше в большей степени это так и было.
Раньше в большей степени так и было, я начинал учиться, это все еще так и было, и я любил этих самых ботанов, я любил то, что я один из них. Когда я начинал учиться, не был один из них, я, наверное, стал одним из них, когда они уже переставали быть одними из всех, да, то есть когда переставали быть только ботаны. И поэтому я не смог полностью застать это время, вот, но я их очень любил, они классные, они умные, они решают проблемы, это потрясающие специалисты были, вот, это все, больше ничего не буду говорить по этому поводу, я расплачу сейчас.
Ну, вообще, вполне возможно, мне кажется, это может быть связано с тем, что люди были просто очень сильно увлечены своей работой, и им было неинтересно, скажем так, делать то, что делали другие.
Да, они были... Вот, ты сейчас все сказал как есть. Они были увлечены программированием. Программисты любили программирование. Они программировали в свободное время, они изучали что-то новое, читали и так далее. Сейчас информации в тысячу раз больше. Но программистов, которые любят изучать что-то новое, стало в процентном соотношении в тысячу раз меньше. К сожалению, это судьба любой индустрии, которая растет. Она должна становиться такой, иначе она не сможет расти. Вот. Ну, что же делаешь? Ну, вот кто-то просто ходит на работу, как на завод, да? А для тех, для кого это стало чем-то интересным, их в процентном соотношении становится все меньше. Самое главное — их находить и их любить.
Ну, классно, что мы с тобой сошлись во мнении. Вот, смотри, следующее. Стереотип, скорее всего, даже это больше стереотип для тех людей, которые только пришли или только собираются прийти в эту сферу. Я никогда не догоню крутых программистов. Действительно ли это так? И если нет, то почему?
Если эти крутые программисты будут развиваться, то нет, не догонишь. Потому что так жизнь устроена, черт возьми. Ну, типа, они всегда будут дальше, чем ты. Вот. Давайте так. Никто из сегодня приходящих в IT не станет самым крутым программистом в мире, пока не умрут все те, кто круче его. Вот, это мы сейчас говорим про то, что люди меняются в основном и за счет жизненного цикла, да? Вот, это первое. Второе, я никогда не смогу догнать крутых программистов. Возвращаемся к предыдущему пункту, чтобы догнать крутых программистов и стать самим крутым, самому крутым или самой крутым, крутой. Да, нужно любить это программирование, нужно программировать что-то дома, нужно программировать, ну, вне работы, я имею в виду. Нужно программировать что-то на выходных, иметь пет-проекты, изучать новые языки программирования не потому, что ты на них будешь работать, а потому что это всегда новые парадигмы мышления и так далее. Вот, нужно делать все это. Если ты не будешь все это делать, там писать на JS, на Java, на C-Sharp и так далее, только и вот-вот сидеть вот так вот, ни хрена делать, ты никогда не станешь. Ты станешь крутым джавистом, JS-ником и так далее. Вот. Но ты никогда не станешь вот типа вот прям крутым прогером, потому что у крутого прогера у него широкий кругозор, и он из-за того, что постоянно поддерживая свой широкий кругозор, научился разбираться в информации. Вот, он точно знает, что, ну, он может отбирать зерна от пыл и так далее, да, и не только там в своем стеке технологий застрял, а именно вот действительно может развиваться во все стороны. Вот, и такие программисты всегда будут ценнее, чем узкие специалисты. Вот сейчас все говорят о том, что сейчас мир широких специалистов широкого профиля, а через 5 лет будет мир типа специалистов узкого профиля, и он будет еще на 10 лет. Вот так вот сейчас говорят. Знаете, в чем прикол? Эти люди, я 15 лет назад слышал то же самое, о том, что сейчас у нас мир широких специалистов, но скоро будут нужны узкие. Чё-то нахрен до сих пор широкие специалисты всем нужны. Вот, и до сих пор на расхват. Не понимаю. Вот, возможно, и узкие, и широкие нужны в одинаковой мере, но мне просто нравится больше специалист с широким профилем и широким кругозором. Я ушел куда-то не туда, но мысль вроде вывел. Сегодня настроение такое, да, хочу брать мысли из ниоткуда. Вот.
Нет, мне кажется, наоборот, ты все сказал по теме и все правильно. Вот, а я перейду к следующему. Так, давай.
Все правильно, вот смотри, ты помнишь Gravity Falls, да?
Конечно. Вот.
Помнишь там предпоследнюю или вторую с конца серию, где там попали в мир Мейбл, и там был суд, где сидели одни Мейбл, да?
Вот.
В общем, я говорю правильно в суде, где все сидят Паша Калашникова, вот эти с фиолетовыми волосами, такие, да, да, красавчик, угу, ты прав, угу, вот, вот так вот. Так что да, вот в этом суде все считают, что я прав, да.
Это хороший суд, я хочу тебе сказать. В общем, давай перейдем тогда к следующему. Стереотип очень мне нравится, как сформирован, и это сейчас будет пара стереотипов из мира IT. Все разработчики избалованные засранцы с высокими зарплатами. Правда ли это?
Не все. Давай так. Не у всех разработчиков высокие зарплаты. А, прости, я тебя перебил.
Я говорю, не все избалованные или не все с высокими зарплатами?
Не у всех высокая зарплата, а у всех, у кого высокая зарплата, не все избалованные. Но в целом, сейчас, я уже говорю, это года 3, и постепенно об этом говорят все больше людей, а потом поймут все. Ни одна экономика, ну вот, скажем так, ни одна отрасль не может расти без причины. Да, то есть, и вот давай представим бизнес, да, такой бизнес такой пришел в Россию такой, чтобы платить среднюю зарплату программистам здесь по российским меркам. И почему-то ты вынужден платить по общемировым, да, или близко к мировым даже, да. И почему-то это, даже если все еще это не среднемировые мерки, то почему-то этот рынок постоянно растет и пытается догнать в мировые, хотя средние, хотя экономика этой страны не растет, и ты такой сидишь и думаешь, вот, как бизнес такой, а почему так? Как так происходит? Я же пришел сюда деньги сэкономить, а они не экономятся. Более того, я трачу еще больше. Я иностранная компания, которая платит всем здесь зарплаты. Я налогов плачу в два раза больше, чем местные. Почему так происходит? Вот.
Павел, можно в диалог как-то включиться немножко?
Да. Нет, тут главная ведущая Настя. Но я еще мысль не закончил. Все эти мысли любят прерывать на середине. Вот, не дослушав конца. Вот, они такие приходят, такие... Вот, а чего это нет? А как это уменьшить, да? Вот, ну и первый вопрос они задают, а почему так происходит? Понятно, почему происходит, потому что сейчас все венчурные, если вы посмотрите отчеты самых больших венчурных фондов, мне очень нравится всегда приводить, как же называется, компания ARK Invest, да, то есть очень вот прям пример, только смотрите не на ее биотехнологический отдел, да, вот ее капитала, а на именно IT-стартапный отдел, да. Я не помню, как он называется, но там, когда начнете гуглить, там все очевидно становится. Вот, и можно посмотреть на то, сколько они бабок вваливают, короче, в стартапы и какую рентабельность ожидают. Вот, и бабок сейчас вкатывается в стартапы, огромное количество. Просто никогда такого не было, мне кажется, в IT-мире. И еще года 3-4 это будет. Вот, будет вкачиваться очень много денег, и я совсем недавно, как летом это было, созванивался с чуваком, который является, который там, я не буду говорить имени, опять же, да, очевидно, который работает в комитетах в разных конкурсах, да, там во фри и так далее, вот, и я ему сказал, говорю, вот, представь, допустим, Алексей, да, его зовут, представь, Алексей, вот там, 100 на 100 стартапов сделали инвестиций. Какая рентабельность проекта ожидается? Там сколько процентов? Вот, вот, я ему сказал то, что я в страхе думаю, Алексей, что как будто там 2% только ожидают. Вот, он начал ржать просто. Говорит, что? 2? Вот, дай бог хоть кто-то выплывет, он сказал. Вот, это говорит о том, что сейчас очень много денег вкачивается, и, безусловно, обыкновенным сотрудникам хочется верить, что это нормальный рост, гармоничный, и он останется. Он, к сожалению, не останется, друзья, он скоро упадет. Вот, и это к разговору о больших зарплатах. Вот, он упадет лет через 5, через 6 максимум, я думаю. Вот, пожалуйста, заскриньте. Заскриньте, запишите, потом скажите. Либо скажите, что я тупой придурок. Я сам буду этому рад, я же в индустрии. Я скажу, да ничего страшного. Типа, хорошо, что ошибался. Вот. Ну, потому что ни одна индустрия не может так расти. Это первое. И второе. Любой бизнес, задача любого бизнеса всегда сокращать расходы. Всегда сокращать расходы. Это задача, над которой люди, которые чьи деньги уходят, собственники бизнеса и их представители, всегда будут думать и рассуждать. И в ближайшие, опять же, 5 лет произойдет еще один другой момент, который пойдет навстречу фиксации или снижению зарплат в IT. Это повсеместное внедрение лоу-кода, ноу-кода или зеро-кода. Ну, по сути, три названия, которые говорят об одном и том же, да? То есть я могу расшифровать, что это такое, но мне кажется, это уже всем известное понятие. Это год назад никто не знал, что это такое. Вот. Почему? Потому что бизнес устал платить за игры обезьян с тюринг-полными языками. Вот, то есть это все, что могу сказать про это. Знаю, что жестко, но это правда. Очень много денег уходит на то, что можно сделать гораздо легче. Может, пока нельзя, но скоро будет можно с помощью лоу-код, ноу-код решений. И бизнес, конечно, к ним придет, и, соответственно, эти зарплаты упадут. Но пока пускай программисты будут иметь большую зарплату. Это хорошо, это прекрасно, что у нас есть в России такая индустрия. И пускай будут, как сказала Настя, как сказала, какие?
Избалованные застранцы.
Избалованные. Вот, потом все будет по-другому. Юрий, прости, пожалуйста, я мысль закончил.
Ничего страшного, это ты, прости меня, пожалуйста, что я прервал. Так в итоге, какие две, ну я, по крайней мере, нашел основные причины роста заработной платы? Ну, первую причину ты, в принципе, назвал. Это оптимизация процессов. Основная причина, она связана с 4-й промышленной революцией. А вторая тема связана с тем, что программистов очень тяжело контролировать бизнесу. То есть для того, чтобы контролировать бизнесу программистов, должны выращиваться внутри компании программисты лояльные компании, вот, которые будут контролировать вообще цикл разработки внутри, так называемые тимлиды. А таких тимлидов и, в принципе, понимающих концепцию всего процесса цикла разработки, людей очень мало, первое. А вторая тема – это то, что очень много раздувается инфо-цыганями, так называемыми, в IT-сфере, всяких новомодных, интересных всяких тем по поводу там аналитиков данных и прочее, да. Бизнес, так как не погружен в контекст вообще происходящего и думает, что это поможет им оптимизировать процессы и их расходы на них, они на эту тему подбиваются и готовы платить завышенные деньги тем людям, которые называют себя аналитиками данных, хотя те и такими сами по себе не являются, потому что ну, есть разная, да, уровень погруженности. И вот этот весь хайп, в принципе, который раздувается вокруг IT-сектора, и подхватывается их картинкой индустриализации, он, в принципе, и этот хаос, так называемый, да, он управляет, в принципе, вот этим повышением заработной платы. Ну, это моя точка зрения. Интересно услышать от вас обратную связь.
Иванова, вступай. Иванова, не хочет? Прости. Это у меня, видимо, звук пропал от всех, да?
Да, я была здесь, и я хотела сказать, что, по-моему, вопрос был адресован вам, Павел.
Нам, император.
Это не вопрос, это, скорее всего, моя точка зрения. Вот мне интересно, что вы думаете по поводу нее, ваша точка зрения.
Вообще,
прости.
Ладно, давай. Кто? Давай, я вижу, что отключил микрофон. Я, кстати, согласна по поводу сказанного про инфо-цыганы, по поводу вот этой огромной шумихи вокруг IT. И действительно, не просто так же рождаются вот эти стереотипы, и тот стереотип, который я сейчас сказала про то, что программисты, вторую часть, да, возьмем высказывание, с высокими зарплатами, и все сейчас абсолютно говорят, что в IT большие зарплаты. Вот, кстати, был один из стереотипов, который я приложила, что для того, чтобы стать программистом, достаточно просто пройти какой-то курс. И все как раз тоже сейчас это бегут, в это начинают что-то делать, лишь бы делать хоть что-то, и как раз-таки бегут за большими деньгами, думают, что для этого мало нужно. Вот. Но по факту, так сказать, крутыми специалистами, хорошими специалистами они еще не являются.
А давайте посплетничаем.
Давайте.
А все читали сегодня статью Forbes про сокращение в Geekbrains и Skillbox?
Я не читала.
Загуглите, пожалуйста, чтобы не я это скидывал. Forbes, сокращение Skillbox Geekbrains. Я не хочу именно сплетничать, почему так происходит, тем более сейчас я работаю на Skillbox, над курсом одним для Skillbox, да, но не являюсь сотрудником Skillbox, да. Вот. Хочу сказать то, что эта проблема не именно Skillbox и Geekbrains, которая описана в статье. А проблема там связана с тем, что там произошли сокращения из-за того, что, как написано в статье, опять же, да, из-за того, что неожиданно невысокие результаты были получены в 2021 году компании. Да, ну и плюс холдинг ВК там перешел частично под контроль Газпрома, это мы сейчас обсуждать не будем, это все превратится скоро в тыкву. Что это показывает, да, то, что рынок IT-образования, все сейчас говорят, что он растущий, мне кажется, он будет растущим еще максимум год. Потом он перестанет быть растущим, потому что действительно все, очень большой пласт IT-курсов будет считаться инфо-цыганством, опять же, да, потому что их станет много, и людям очень сложно будет отделять, и более того, произойдет очень важная ситуация, то, что большие конторы, типа Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, которые сейчас, по сути, являются одной компанией, да, что, типа, вот, они перестанут, соответственно, да, работать с каждым пользователем в отдельности, потому что этих пользователей станет миллион и превратятся в такой конвейер, да, станут бездушными. А появится очень много маленьких организаций, которые будут делать свои курсы, их будут считать инфо-цыганами. В этой ситуации ничего не остается, как будет идти за образованием, за онлайн-образованием в школы средние, типа Хекслета, типа Слёрма и так далее. И я думаю, что вот эти школы будут в ближайшие годы процветать, потому что вокруг них будет сосредотачиваться... Простите, пожалуйста, уже заговариваю. Сосредотачиваться сообщество, вокруг них будет сосредотачиваться положительная обратная связь, и положительная динамика вообще, знаете. То есть вот когда вот люди думают о чем-то хорошо. Вот, как раз это будет вокруг вот средних таких школ, типа Хекслета, Слёрма. Я, к сожалению, других примеров не знаю, но они точно есть, я уверен. Вот. К чему это я? К тому, что айтишечки сейчас нужны разработчики, и вообще специалисты, да. Эти специалисты видят путь. Начинающие специалисты ведут путь получения работы через курсы, а курсы в большинстве своем превращаются либо в конвейер, либо в некачественную хрень. Остается только что-то посередине, да? Вот то, что я говорил, Хекслет, Слёрм и так далее, средние школы. Вот, и к чему это приведет, я не знаю, кстати. Я вот, я совсем недавно как раз мы рассуждали по этому поводу. Скорее всего, так и будет, к чему это приведет, неизвестно. Он приведет, скорее всего, к тотальному понижению качества кадров. Мы сейчас его уже чувствуем, но сейчас оно происходит только за счет того, что, ну, просто много людей влетело, да, то есть не могут всем много людей, как мы вот тогда, 10 лет назад, там все там фигачили, там, типа, изучали все, не могут они, не могут все так делать, да, то есть вот нас было тогда, блин, в 1000 раз меньше. Вот. Но вот дальше будет понижение именно прям не связанное с большим количеством людей, а именно с просто с деградацией системы образования.
А можно еще добавлю? Смотри, какая картинка вырисовывается. У нас, в принципе, ну, возьмем мы из какой системы мы сейчас развиваемся, называется она капитализм. Да? Капитализму, в принципе, не интересна система образования. Люди, которые рождаются, наверное, с 2000 года, мне, честно, их всех, ну, большую часть, основную массу жалко. Почему? Потому что у них отсутствует, в принципе, способность к концентрации на информации. Им тяжело читать книжки, им тяжело много-долго что-то изучать. То есть, в принципе,
ну, ролик дольше 2 минут посмотреть, я это начал замечать, да, вот, да.
Да, и получается, смотри, мы же можем, ну, мы же должны идти всегда снизу с причины, да, вот почему так происходит. И получается, что те люди, которые не могут долго концентрироваться на информации, долго изучать, кропотливо работать, по факту, в принципе, гипотетически, предположение. Ты сказал, что программисты будут падать в цене, а мне кажется, нет. Потому что те, которые, ну, новых программистов не будет систему порождать, в принципе. Есть два типа людей.
А, один, так это, вот людей, прости, пожалуйста, который... я сразу перебью. За сегодняшних сеньоров я вообще не переживаю. Вот прям...
За сегодняшних нет, я вот про будущих имею в виду, да, понимаешь, да? И фишка в чем? В итоге получается, те сеньоры, которые сейчас, они тогда в будущем будут цениться еще выше, потому что программистов система не порождает, все отупели. Вот. И на каких два типа делятся люди, да, которые чему-то учатся новому? Первый тип. Те, которые идут на курсики. Этот тип, он сам не понимает, в принципе, чем он хочет заниматься. Он ленивый, ну, в моем субъективном представлении, да. То есть он не может напрячься и понять, что, к примеру, курсики, которые преподаются во всех абсолютно школах, это, грубо говоря, аккумулированная базовая информация, которая есть в интернете в свободном доступе. То есть он уже не умеет искать информацию, понимаешь, да? Вот. То есть это уже минус этим людям. Ну, в принципе.
Да, я понимаю.
Да, ну ты даже понял, есть... о чем я тебе говорю.
У меня даже есть потрясающее аудио, которое я скидывал, соответственно, вот Насте Ивановой, которая здесь, и моей коллеге Кате Тяксовой, которая только что присоединилась. У меня есть потрясающая мини-голосовуха с записи одного из моих курсов о том, что людям надо загуглить. Я там с матом отправляю всех в Google и говорю, мне что, за вас гуглить постоянно, вот.
И представь, вот у людей отсутствуют эти вот, ну, базовые качества, да, как таковые. И какие из них могут быть программисты? Конец. Не, ну я это не шучу, это как бы реально тема такая. То есть она серьезная. То есть если дальше вот на перспективу смотреть на будущее, то в принципе текущие программисты, которые есть там более-менее, которые хотя бы умеют программировать, не кодить, да, а программировать. Кодить — это тупые кодеры, которые, в принципе, просто код научились там запоминать как-то, связывать и прочее. А программировать — это те люди, которые, к примеру, там из 20 строчек if-else, да, могут там в 3 строчки там новой функции какой-то более оптимальной быстро все это сделать, которые думают, что они делают. Вот. И, честно, мне кажется, вот то, что ты называешь, ну, ты этого назвал, типа, через там 5-10 лет, зарплата, возможно, может быть, гипотетически, мы же не знаем, упадет, вот, но все равно она всегда будет в топе находиться. Ну, то есть она не будет вот прям падать так резко куда-то, она все равно будет повышаться, потому что специалистов не будет. Дефицит жесткий будет, 100%. Ну, вот, исходя... Точнее, не 100%, мое предположение, да, то есть я в этом не уверен на 100%, но предположение из текущей ситуации, как-то так.
Я думаю, это тоже один из возможных вариантов события. Посмотрим, что. Я всегда в таких моментах советую людям, пожалуйста, следить за своим здоровьем, за своим состоянием, чтобы посмотреть, правы мы или нет. Ух, я сегодня прямо вот фигачу. Иванова, прости, пожалуйста, настроение сегодня такое. Фигачить какое-то вот такое, знаешь, псевдо-жизненно важное дерьмо. Вот это вот такое.
Псевдоинтеллектуальное, да?
Да-да-да, псевдоинтеллектуальное, да-да, спасибо.
Паш, ты как будто бы открыл цитатник, знаешь, со своими лучшими фразами, открываешь на любой странице, тыкаешь и говоришь их, и они каждые оказываются в тему.
Это цитатник Вина Дизеля. Я не перешел еще к слову «семья», понимаешь?
Семья – это самое главное в жизни, да.
Жалко, что ты аудио сопровождение не подготовил. Было бы вообще восхитительно. Так, ну и последний на сегодня стереотип. Паш, это твой любимый стереотип под названием «Чтобы стать программистом, нужно закончить университет».
Закончить что? Получить что? Надо это слово. Погоди, поставка под чашку. У меня нет, люди говорят, есть у них. Как она называется?
Диплом?
Да, диплом. Ну, слушай, бог с ним с дипломом. На самом деле, знаешь, это очень смешно, когда... я могу прости... Тут проблема в чем? Почему людям приходится получать диплом? Это родители, да? То есть, реально, 99% случаев это родители. Вот. Я не могу их осуждать за то, что они не знают до сих пор, ну, то, что вот те, которые заставляют получать диплом, не знают о том, как устроен сегодняшний рынок труда, да, то есть для молодых специалистов. Это окей, как бы, большинство из них не должны этого знать. И так далее. Но верить в 20-х годах 21 века, что кто-то смотрит в оценке в диплом, это прям вообще. Вот, то есть, мне совсем недавно один студент рассказывал о том, как его родители настаивали на том, чтобы он закончил университет без троек. Вот. Зачем? Кому? Я никогда не забуду потрясающее собеседование, которое я тусовался в офисе одной из компаний. Мы продумывали, кстати, одно из мероприятий ITV. Вот. И я обозрел с директором компании. Вот. И он такой говорит, у меня же собеседование сейчас. А у него небольшая компания была, он сам собеседовал всех разработчиков. Вот. И... Он сказал, что он идет на собеседование где-то на полчаса, да, я сказал, я подожду, у меня как раз ноутбук с собой был, там что-то поработать надо было, я подожду, а потом договорим. Вот, и он был в соседней комнате, а у них там были такие перегородки, все было слышно, ну, не все, но частично, и, короче, вот он, это была крутая компания, и вот этот директор, с которым я общался, не буду говорить его имя, что-то сегодня столько людей перечисляю, имена их не говорю, некрасиво даже с моей стороны, нет, красиво наоборот. Вот. И я помню, как он сказал такую потрясающую фразу, такой переворачивает листок. Красный диплом. Прикольно. Все. То есть человек пережил неимоверные страдания, чтобы получить красный диплом, а ему на собеседовании говорят, красный диплом, прикольно. Это уже было тогда, это было почти 10 лет назад. Вот. Я к чему это веду? К тому, что это было нахрен никому не нужно уже давно. И вот люди, родители, которые не понимают этого, вот в этом их стоит на самом деле винить в том, что они совсем не разбираются в том, что происходит. Потому что оценки в дипломах никому не нужны с начала 2000-х. Вот. За исключением, наверное, медицинских учреждений. Вот. Это единственное исключение, которое мне приходит в голову. Наверное. Хотя я не знаю, что там сейчас происходит. Надо позвать какого-нибудь медицинского специалиста и спросить у него. А, ну вот тут как раз Катя пишет, да, то, что вот у нее подобные ситуации как раз были, да. Вот. Я всем надоел?
Нет,
я сказать... хотел добавить.
Да, говори.
Да, по поводу университета. Университет само по себе, это, ну, в моем субъективном также впечатлении от проведенного там прекрасного времени, это очень крайне важное место социализации человека, где ты учишься по-другому чуть-чуть взаимодействовать, во-первых, с людьми, то есть у тебя прокачиваются навыки коммуникации, которых у тебя не могло быть где-то еще, да, прокачано. Люди там есть интересные, умные, кайфовые, с которыми ты взаимодействуешь, и от них учишься чему-то новому. Вот, у тебя появляется в рамках университета, если ты не просто там просиживаешь какие-то уроки там и прочее, пары так называемые, то у тебя появляется там еще дополнительная тема, как связи. Вот. Ты можешь получать связи как в научной среде, так и в государственном аппарате через молодежные всякие активы. Вот. И также, если вы какие-то мутите там стартапы, какой-то бизнес и прочее, тоже этой темой можно в универе заниматься. Почему универ по кайфу, в принципе, для всех, кто его оканчивает? Это беззаботное время, которое тебя никак ничем вообще, в принципе, не ограничивает. Вот. Если ты сообразительно умный, ты можешь как и учиться, да, хорошо, выходить оттуда с красным дипломом, зубрить и прочее. Молодец. Аттестат зубрежат и получил. Но потом из этого вырастают у человека комплексы отличника, когда он приходит на рабочее место, как вот Павел сказал, ему говорят: слушай, чел, красавчик. Но, короче, нам нужны навыки. Знания — это все хорошо, а то, как ты их осознанно применяешь или нет, это совсем другое. Вот. Это очень много возможностей. И ты там можешь с разными социальными средами взаимодействовать, с которыми ты мог, к примеру, не взаимодействовать по месту жительства, если ты, к примеру, приехал из какого-то другого города, да? Вот. Поэтому это нереальный багаж знаний вообще жизни, который ты можешь прочувствовать, да? Для программиста, как начался этот вопрос, университет обязательно заканчивать? Нет. Ты можешь, в принципе, начать со школы программировать и хавать программистов, которые уже там университет закончили, которые только подключаются к этой теме, если ты предрасположен. С точки зрения психологии, да, и генетики, которая тебе дает, того и социальной среды, которая тебя воспитала и сделала. Ну, в частности, во всем, как ни странно, виноваты, ну, это в кавычках, да, родители. Ну, потому что они основную базу вкладывают, в принципе, в человека, в его воспитание и формирование как таковое, да? Вот. А для программиста нет, не обязательно университет заканчивать. Но для того, чтобы программист сформировался как личность, командный игрок, с ним было приятно работать, взаимодействовать всем вокруг, то, мне кажется, и, в принципе, чтобы у него успехи были по жизни, да, не только там уметь if-else написать, да, вот, алгоритмы, то университет — это крайне важно. Ну, типа, без этого вопросики сразу возникают. Но это с точки зрения именно усердия, да, то есть это доказывает того, что человек усердно выполняет работу, то есть он может прогнуться там, под преподавателей, выстроить коммуникации туда-сюда. То есть навыки человека, вот когда человек устраивается на работу, ты можешь по университету, к примеру, там какой-нибудь чек-лист составить, о каких навыков ты, на какие навыки ты там получаешь. И при общении с человеком как бы задавать какие-то точечные вопросы, и, в принципе, предрасположенность человеку, в принципе, каким-то коммуникациям, социализации и прочее, все тоже можно выявить. Ну, это я все, в принципе. Ну, то есть это полезно, как для личности, для личного роста. Программисту быть не обязательно. Я говорю, можно со школы научиться это все делать. Вот. А личностью, чтобы стать, не что-то уметь предлагать, генерить, там, подбивать всех и воздействовать позитивно на команду, чтобы она тоже вместе с тобой шла, воодушевлять ее, ну, вряд ли, если ты будешь только кодить, этому научишься. Я все, спасибо.
Да, важный момент, который хочется подчеркнуть, то, что стереотип был, каждому программисту нужно закончить университет, да, ни я, ни Настя, кто-либо адекватный никогда не будет против, да, самого университета, потому что я когда-нибудь в следующих выпусках расскажу потрясающую историю про сравнение университетской среды, людей, которые прошли через университетскую среду и прошли, не прошли через нее, да, это очень интересная познавательная история, которая со мной произошла, когда вот в одной комнате прямо это было заметно невооруженным глазом. Вот. Вопрос был в том, надо ли заканчивать. Да?
Ну, я считаю, что... Нет.
Да-да-да, ну, то есть обязательно ли, давайте так, все-таки, да, надо вы выбирайте сами, надо вам это или нет. Вот. А так у университета, да, это А, связи, это Б, это Б, коммуникация, софт-скиллы, ну и в целом вы станете лучшим специалистом, если сразу будете в сообществе, а ваша группа, ваш поток – это уже сообщество IT-специалистов.
Павел, а вот фраза очень опасная, и мне кажется, она обманчивая. Нужно ли вам это, выбирайте сами. Большая часть людей не понимает, что они хотят. Поэтому они не могут
предполагать. А это подкаст не про это.
Да.
Мы здесь вообще этой темы не касаемся.
Да, конечно, извини.
Типа...
Философия вечерняя, да, все, я все.
Спасибо. То есть, типа, что хотят, не хотят, нам по барабану, понял, да? Мы, типа, собираем такие мысли, типа, складываем их, а кто что хочет, тот что делает сам. Вот, типа, иначе можно вообще... Иначе в ретроградный Меркурий можно уйти, вот, как я говорю. Настя, кажется, мы все.
Да, это был последний стереотип на сегодня. Огромное спасибо всем, кто был с нами сегодня в режиме онлайн, кто присоединился. Еще раз повторюсь, что мы собираемся каждую среду, обычно в 21:00, но сегодня было немного другое время, в чате в Telegram Devs плюс Team Lead Camp. Приходите к нам, присоединяйтесь. Если вдруг вы хотите пообщаться вместе с нами, чтобы мы вас тоже заявили в выпуске, либо же вы хотите предложить тему для следующего подкаста, обязательно пишите мне. С вами была я, Настя Иванова, и Паша Калашников. Всем спасибо и до новых встреч.
Спасибо.